Глава 6. Поклонная гора. Кажется, трудно отрадней генералу. Нарисовать генерал? Н. А. Некрасов. Железная дорога. Часть 1. Чем ближе к Москве, тем чаще возникали на пути контрольно-пропускные рогатки, где вместо шлагбаумов перегораживали шоссе грузовики, стоявшие впритык радиаторами друг к другу, нагруженные мешками с песком, и лишь по предъявлении документов дежурному и по его команде раздвигались, давая пройти Виллису. Документы предъявлял адъютант, всякий раз извлекая их из целлофановой обертки, как из платка или анучи. Генерал молчал, старался глядеть в сторону с видом брезгливым и настороженным, мучительно ожидая каких-нибудь расспросов. Но дежурные ни о чем не спрашивали, только быстро и косо оглядывали машину и, почему-то вздохнув, козыряли на прощание. Адъютант вновь не спеша заворачивал документы в целлофан. Но, кажется, они успели все-таки отсыреть. Впрочем, все меньше генерала Кобрисова раздражали эти мелочи. Все реже вспоминал он свои споры с Ватутиным, с Жуковым и уже уставал переигрывать то совещание в Спасо-Песковцах, которое постепенно приходило к одному варианту, тому, какой и был в действительности. А все чаще задумывался, что ожидает его в Москве. В общих чертах он представлял себе разговор в Ставке, после которого и в самом деле месяца на полтора, на два отпустят отдохнуть, скорее всего, в Архангельское, благо зима на носу. Походит на лыжах, проделает эти ихние дурацкие процедуры, после чего, вероятно, позовут формировать новую армию. Не для себя уже, разумеется, для чужого дяди. Или дадут училище, выпекать 6-месячных лейтенантов. А то засадят в каком-нибудь управлении генштаба бумажки перебирать до конца войны. Дальше за тот барьер, который назывался «конец войны», он не заглядывал. Там ему как будто и места уже не было. И все чаще звучали в нем чьи-то невесть, где подхваченные слова. «Жизнь сделана». Оказавшаяся такой короткой, вот она и подошла к своему пределу. А в самом деле, куда ему теперь вкладывать силы, чем увлечь себя? Дачей в Апрелевке? Неужели дойдет он до того, что жизнь заполнится радостным созерцанием муравья, переползающего тропинку в саду? Или дрожью крыл стрекозы над прудом? После того, как ее наполняли карты и планы сражений, конский топот и лязганье гусениц, сладкий воздух вокруг грохочущих батарей. Всякое созерцание пугало его. Оно было началом угасания всех желаний, кроме желания покоя. День ото дня будет все безобразнее, погружение в непременный послеобеденный сон, потом сон при гостях, покуда последняя дрема не смежит веки навсегда. Чем привязать себя к жизни, чтоб подольше выдержать одолевающее притяжение небытия? Что скажет жена, он тоже представлял себе. Огорчится, конечно. А в глубине души все же и обрадуется, что он, слава тебе, Господи, отвоевался, жив,
с нею рядом.
Вот с дочками будет потруднее. Не раненый, не контуженный, как он им все объяснит? Разве втемяшешь им в головы, в которых сейчас кисель вместо мозгов, что бывают, хотя и редко, такие случаи, когда снимают именно за успех? Нет же. Навсегда он будет для них не задавшийся полководец, не справившийся командарм. Где не справившийся? Да под несчастным Мырятином. А сколько он стоит, этот Мырятин? 10 000? 15? Легко считать, если ты пришел на готовую армию, не тобой сформированную. А если ты сам ею собирал? Сбору по сосенке, из маршевых необстрелянных рот, из частей, раздробленных в окружениях, сохранивших свои знамена и потерявших свои знамена. Почему-то он спорил с дочками, будто они в самом деле его корили, и чувствовал к ним неприязнь, и к жене ее чувствовал, за то, что не родила сына. Вторую-то, собственно, и затеяли, потому что хотелось парня. И добро бы они пошли в нее, она хороша была молодая.
Но каково было узнавать в них свою корпулентность, мясистость лица, и каково еще будет с ними потом на выданье?
«Лошади», — думал он, — «вот бы о чем побеспокоились, а то все с расспросами, с упреками». Ах, как сейчас недоставало сына,
который бы все принял к сердцу, как если бы сам прошел с отцом от рубежа к рубежу, и понял бы его без долгих слов и не осудил. Сыну-то можно было бы объяснить, что жить им довелось в стране, где орденов и всяких иных наград выдается больше, чем в какой бы то ни было другой, и где никакие заслуги не имеют цены, стоит тебе лишь пошатнуться. Уже замелькали подмосковные названия. Он узнавал знакомые места, или ему казалось, что узнает. И сердце сжималось от робости и тоски. Он уже рад был, что день кончается, и к своему дому на улице Горького он подъедет совсем к ночи. Дочки уже будут спать, а жена выйдет встречать в халате и в косынке, низко надвинутой на лоб. Простоволосая она давно уже не ходила, а все в косынках, стянутых спереди узлом. Она повиснет на нем, заплачет от радости, и он скажет ей только: «Покорми нас, мать, да и спать уложи, завтра наговоримся». В хлопотах ей гадать будет некогда, почему вдруг приехали. А утром он уже явится в ставку, и после того гадать будет не о чем. Но прежде чем кончился день, кончился бензин в баке. И покуда искали, где заправиться, ходили туда с канистры, быстро неумолимо стемнело. А ехать без света, с одними синими подфарниками, не хотелось. Все-таки не фронт, зачем зря себя мучить. Заночевали в дежурке возле рогатки. И была грустна и бессонна для генерала последняя эта ночь перед Москвой. Все он кряхтел и ворочался на скрипучей койке в жарко натопленной комнатке. Он зло завидовал своим спутникам, мигом провалившимся в сон, и чувствовал себя уже безнадежно состарившимся, изношенным, едва не больным. И что-то тревожило его, дергало, вырывало из сна. Всегдашнее его беспокойство, что он чего-то не сделал, не успел. Девушке Нефедова так и не написал он, как обещал. Читая Вольтера, отвлекался от всех своих забот, а о той невиденной все-таки вспомнил. Но так быстро все отошло от него вместе с армией, он сразу оказался не у дел. И написать ей тоже не было его делом. И куда-то непременно он должен был вернуться, где давно ждали его. Это он уже знал, началось засыпание. Это пришел сон, который несколько раз ему снился. Так что уже не помнилось, сон это или воспоминание о яви. Было мглистое утро поздней осени, и вокруг были товарищи его, юнкера Петерговской школы прапорщиков. С ними он шел к вокзалу, где предстояло им разделиться. Одни уезжали в Петроград, другие их провожали. Еще, значит, не распалось их мужское содружество. А выпили они перед тем не на прощанье, а от того, что настроение было молодое и приподнятое. Но странное дело, это однокашников своих он видел молодыми, тогдашними, а себя нынешним, пожилым, с ноющими суставами, и от этого ныло сердце. Может быть, это он среди мертвых, а значит, и среди убитых им. В те дни на улицах Петергофа много появилось революционной матросни, братишек из Кронштадта и Ораниенбаума, с пулеметными лентами крест-накрест и маузерами, свисавшими только что не до земли. Они задирали офицеров и юнкеров, приставали с вопросами: за кого ты и против кого? И если ты говорил, что ни за и ни против кого бы то ни было, то они решали, что ты за того, против кого они, и затевали драку. Ходить по Петергофу надо было втроем, вчетвером. Кобрисова рослого и на вид опасного, да при солдатском Георгии на груди не трогали и одного. Но вслед выкрикивали оскорбления и угрозы будущему золотопогоннику. А накануне они устроили митинг на площади перед вокзалом и призывали не оказывать никакой поддержки гнилому продажному контрреволюционному буржуазному правительству, засевшему в Зимнем дворце. Между тем, едва не половина юнкеров школы для того и спешила в Питер, чтобы заступить на охрану этого правительства, а другая половина не видела в том нужды или вовсе была против, но не заодно с братишками. В этом и была сложность. И те, кто уезжал, и кто оставался, и сами эти полосатые братишки, все были сплошь революционеры. И все люто враждовали с революционерами, которые были также и контрреволюционерами. К революции призывал главарь большевиков Ленин. Но и генерал от кавалерии Корнилов был спаситель революции. Он ее спасал от революции Ленина. А министр-председатель Керенский спасал революцию от революции их обоих. Получалось, что у каждого своя революция, а у противника она была контрреволюция. И, кажется, один Кобрисов не имел ни того, ни другого. Поэтому и не знал, ехать ему в Питер или остаться. И это было не решить на коротком пути к вокзалу. Петерговский вокзал имел две платформы, выходившие из-под высокой остекленной арки, и далее крытые легким навесом на чугунных фасонного литья опорах. Ближняя сейчас пустовала, и юнкера спрыгивали с нее на рельсы и шли ко второй платформе, где стоял поезд, карабкались на высокие трехступенчатые подножки, колотились в запертые с этой стороны тамбуры. За пыльными стеклами вагонов мелькали фуражки и лица отъезжавших. Решиться надо было в какие-нибудь секунды, потому что уже пробил второй звонок. И вскоре было бы не успеть перебежать через рельсы. Приближался встречный из Питера. В этом месте своего сна чувствовал Кобрисов неодолимое оцепенение, сковавшее и ноги, и все его большое тело. Чувствовал страшную, изнурительную раздвоенность. Ему хотелось и опередить встречный поезд, и чтобы он скорее налетел, и не пришлось бы уже перебегать. Вот уже последние, кто хотел того, перебежали, вцепились в поручни, повисли гроздями. И тут поезд тронулся медленно, как бы в раздумье, и они оглядывались на тех, кто оставался. И так до самой последней секунды, когда встречный налетел с грохотом и заслонил их. Вспоминал об этом Кобрисов с грустью и теснением сердца. Оказалось, это не простым расставанием, но великим русским разломом. Он это смутно чувствовал и тогда, хотя отъезжавшим надлежало всего несколько дней отстоять в карауле у Зимнего и вернуться. Не вернулся никто. А уже через год так сложилось, к тому привело Кобрисова его оцепенение, что где-нибудь в Сальской степи он летел на своем чалом буяне с оттянутой назад шашкой, распяливал рот криком «Даешь котлу бань!», а встречно летели с оттянутыми шашками и с криком бывшие дружки. Мишка и Колька теперь смертельные враги ему, только из-за того, что они перебежали через рельсы, а он нет. Он не знал, как все это объяснить своим дочкам, и надо ли объяснять, имея на погоне две генеральских звезды. Но почему-то опять он злился и доказывал им, что выбор уехавших оказался не лучшим. Было повальное бегство из Крыма, чужбина, голод, позор нищеты посреди чужого богатства и роскоши. Хотели бы они, чтобы их папка зарабатывал им на жизнь, играя на гармонии в ресторанах? Или бы в цирке показывал вольтежировку? Да пошли они прочь, не о чем ему с ними разговаривать. Но понемногу приходило к нему смирение, и прежде всего он примирился с женою, зная, что в споре его с дочками она, конечно, примет его сторону и пресечет неуместные расспросы. Она примет его сторону в споре с целым светом и найдет слова самые убедительные, и выскажет их не сразу и не впрямую, но исподволь, в час по чайной ложке, и выйдет само собою, что все кругом карьеристы и шкурники, один ее Фотя, талант и храбрец, которого ценить не умеют. Это у нее так славно получалось. У нее много чего получалось хорошо, а ведь, кажется, и не так умна была. Однако ж ума этого хватило, чтобы заставить его когда-то, притом издали, споткнуться об ее лицо. Кажется, впервые он задумался всерьез, что за таинственное существо связало с его жизнью маленькую свою жизнь. Таинственное это существо, Маша Наличникова, произрастало в деревне близ Вышнего Волочка в верстах этак в 30, а по другую сторону того же Волочка и на таком же почти расстоянии дислоцировался тогда его полк. Каким таким чудом они могли бы встретиться? Но все дело в том, что деревня ее была не просто глушь, но глушь с обидою на железную дорогу, проходившую вблизи на магистраль Москва-Ленинград. Глушь с завистью к поездам, проносившимся мимо их полустанка, на котором не всякий-то местный поезд останавливался, к спальным вагонам, освещенным то вечерним оранжевым, то ночным синим светом, из которых вылетали душистые окурки и дерьмо из уборных. Развлечением было прогуляться до полустанка, там в буфете посидеть с пивом, закусить бутербродами с заветренной черной икрой, а Вышний Волочок был уже просто праздником, о котором вспоминалось неделями. И таинственное существо задумалось, как из этих праздников перенестись в другую жизнь, которая год за годом проносилась мимо. Услышанные в школе слова основоположника насчет идиотизма деревенской жизни запали ей в душу и уже не могли быть вытравлены позднейшими уверениями о высокой духовности раскрепощенного советского крестьянства. В них лукаво прочитывалось именно закрепощение, и в самом воздухе реяло, что надвигается нечто неотвратимое, и этого идиотизма еще должно прихлынуть так, что от него уже будет не избавиться. Еще пока можно было ей, беспаспортной, проявив некоторое упрямство, отпроситься на какую-нибудь великую стройку, но ее страшили рассказы вернувшихся оттуда. В ее представлении с этими стройками нерасторжимо связывалось житье на голом энтузиазме. В грязном и тесном общежитии, с клопами, вшами, с пьяными гитарными переборами во всякое время суток, грубая, уродующая женщину одежда и неженский тяжелый труд, с производными от него неизлечимыми женскими недомоганиями, драки, поножовщина, приставания, насилие и аборты, которые в 9 случаях из 10 кончались гибельно. А еще рассказывали, могло быть и так, что лагерную жизнь строителей в одночасье обносили колючей проволокой и на вышках поселяли часовых с винтовками, которые должны были этот лагерь охранять от тех романтиков, кто попытался бы из него бежать. Насколько все это правда, она не знала. Но знала, что живет в стране величайших возможностей, где возможно все. Был и второй путь, и все чаще она, 19-летняя, думала о нем, сознавая и цену себе, и что цена эта с каждым годом возрастала, но не беспредельно, а где-то должна была достичь своего пика и дальше пойти на снижение. Этот момент надлежало ей точно угадать, чтобы тут как раз и встретить того, кто сильной своей рукой выведет ее отсюда, в свою неведомую жизнь. И она принялась набрасывать в своем воображении облик своего избранника, а точнее того, кто избранницей сделает ее. Она ему не пожалела роста и ширины в плечах. Годков отвела ему на 6 больше своих, ибо на 7 было бы уже многовато, вернее, старовато. А младше того, был бы уже почти сверстник, а сверстников она, как многие девицы, презирала. Она его одела в командирские, шевиотовые гимнастерку и галифе, перепоясала скрипучими ремнями, обула в хромовые сапоги со шпорами и в подчинении ему дала эскадрон. Лицом наделила полнеющим и значительным, голову обрила под Котовского. А для некоторого гусарства, подумавши, провела ему по верхней губе ниточку усов. Получился у нее вылитый Фотий Кобрисов. Впрочем, как потом выяснилось, она не целиком его выдумала, а однажды увидела в Вышнем Волочке на бульваре. И сразу он ей понравился, и она стала думать в том направлении, как до него добраться, да присушить его, чтобы не смог увильнуть от предназначенного им обоим судьбою. И оружием в нелегком этом предприятии выбрала она семечки. Земли вокруг Вышнего Волочка не так обильно поливаемы солнцем, как Украина, где волнуются желтые моря подсолнухов. Но уж если кто их взрастил у себя, то может реализовать их быстрее и подороже, нежели украинцы. Маша Наличникова с подругами установили свои мешки на притоптанной земле близ вокзала, и торговля у них пошла хорошо. Так же безостановочно, как лузгаются семечки, они отмерялись стаканом и сыпались кому в кулечек, тут же ловко сворачиваемый из газеты, а кому в подставленный карман. Часа через полтора они все и распродали. И, поместивши выручку в прелестные сейфы, кто за чулок, а кто за лифчик, направились поискать ей достойное применение. Не так много было в этом городе соблазнов. Сходить в кино на фильму «Катька бумажный ранет». Накушаться мороженого от души и еще в запас у пиццы да икоты лимонадом или яблочным суфле. Покататься на карусели в парке, пострелять в тире и посчитать себя вполне удоволенными. Маша Наличникова этих соблазнов избежала. Маша Наличникова явилась в фотоателье с картинкой из журнала, изображавшей Юлию Солнцеву в кино «Аэлита». Прекрасная шлемоблещущая марсианка Аэлита, полюбившая землянина-большевика, тоскующая в межпланетной пустыне о своей несбывшейся и не могшей сбыться любви, смотрела в три четверти и слегка вверх, и выражение лица имело надмирное, которое чрезвычайно нравилось Маше, и с которым она находила лестное сходство у себя. «Вот я хочу, как здесь», — сказала Маша. Ей возразили было, что как же без шлема, не получится, как здесь. Но Маша настаивала, что шлем — это не главное, а главное то выражение, которое она сейчас состроит. Мастер, похожий на старого композитора, с беспорядком вредеющей шевелюре, ее понял и усадил так, что она свое выражение видела в зеркале. Накрывшись черной накидкой, он надвинул на Машу громоздкий деревянный ящик, прицелился, изящным округлым движением снял крышечку с объектива и, выждав одному ему ведомую паузу, надел ее. Он сказал, что у него выйдет даже лучше, чем здесь, что было воспринято Машей охотно и с душевным трепетом. Он был очарован моделью и заранее попросил разрешения выставить Машин портрет в витрине. Маша неохотно согласилась. Но когда он стал ей выписывать квитанцию, она его огорчила, не пожелав зайти через неделю посмотреть пробные отпечатки.
«Да чё ж там смотреть?» — сказала она.
«Я ж вижу, мастер. Приехать я не смогу. В Москву меня вызывают на 2 месяца. Вы лучше по почте пришлите. Мне куда надо перешлют».
«Ну, мало ли что», — сказал мастер. «А вдруг вы моргнули?»
«Я, когда надо, не моргаю», — ответила Маша. Он записал ее адрес, чего Маша и добивалась маленькой своей хитростью. В этот день она посетила еще 3 ателье, расположенные на том же бульваре, и там тоже расставила капканы. Хотя бы в один из них командир эскадрона должен был попасться. Маша поскромничала, он попался во все 4.
Небрежный прогулочный его шаг по бульвару сбился тотчас, едва он скосил глаза на витрину. Снятая в 3/4 справа, смотрела мимо него прекрасная Аэлита. Надмирный взор ее был отуманен любовью, но адресован к кому-то другому, располагавшемуся за срезом кадра. Это и досадно было, и горячило воображение. С большой неохотой, оторвавшись от магнетического лица, он пошел дальше и через 2 квартала опять споткнулся о лицо, чрезвычайно похожее, но только отвернутое еще дальше от него. Теперь Аэлита показала ему свой левый профиль, который выглядел еще надменнее и как-то более инопланетно. Впрочем, исчерпав этот свой облик, она с ним рассталась для выражения чувств земных. В 3-й витрине он увидел ее запрокинутый фас с блуждающими глазами. Лишь какого-то чуть-чуть, лишь полградуса не доставало, чтобы получился образ женщины, поневоле уступающей натиску возлюбленного. На это невозможно было спокойно смотреть мужчине, вся вина которого состояла лишь в том, что он опоздал ко встрече. Командир эскадрона был уязвлен, расстроен, подвергнут в чувство гнетущее. Но витрина 4-я обнадежила его. Здесь он увидел фас наклоненный, с глазами, стыдливо опущенными долу, со смиренным пробором в строго расчесанных волосах. Здесь превыше всего ставились девичья честь, целомудрие, скромность, и давалось понять, что еще не все для него потеряно.
Он кинулся узнавать, кто она, эта девушка. Он умолял и брал фотографов за грудки. Ему отвечали, что здесь занимаются искусством, а не сводничеством. Он настаивал, что его воинская честь давно охотится за этой знаменитой ударницей, чей снимок они увидели в местной газете и загорелись с нею переписываться. Его не стали уличать в несуразице и предлагать ему в газету же и обратиться. Красного командира поняли как надо и пошли ему навстречу. Знаменитую ударницу земледелия и животноводства, проживающую там-то и там-то, зовут Мария Афанасьевна Наличникова. В ближайший же выходной по селу проскакали двое верховых. Они скакали уверенной рысью, разбрызгивая жирную весеннюю грязь, и спешились у избы Наличниковых. Вошедший первым, с красным бантом на широкой груди и ниточкой усов по верхней губе, смущаясь, напомнил Маше, случайно одетой в самое свое нарядное, что комсомол является шефом Красной армии. И вот они с товарищем налаживают смычку с молодежью окрестных сел. И вот порекомендовали им в первую голову познакомиться с активисткой Машей Наличниковой. «Ври дальше», — подумала Маша. «Так сладко ты врешь». В свой черед она возразила обоим товарищам, что они ошибаются. Комсомол шефствует не над Красной армией, а над краснознаменным военно-морским флотом. И, кстати, от морячков, которые тут поблизости в отпуске оказались, пришла ей уже целая пачка писем с предложениями несерьезными, руки и сердца. А если говорить о серьезном общении, то она прямо не знает, когда и время-то найти для этой смычки. Все дела, дела. Усатенький был смущен и не нашелся, что сказать, но выручил товарищ, который пригласил Машу посетить их воинскую часть с лучшей ее подругой и совершить прогулку на конях, которые у морячков навряд ли имеются. Был здесь момент для Кобрисова опасный. Маша могла обратить внимание не на него, а на товарища, и это было бы досадным и, может быть, непоправимым уроном. Но Маша, отвечая на приглашение согласием, обратилась именно к нему и сделала это даже подчеркнуто. Несколько позже призналась она Кобрисову, что весь его вид никакую девушку не мог бы обмануть. У него на носу было написано, что он приехал не просто знакомиться. Он приехал знакомиться с будущей женой.
«Ну, естественно», — сказал Кобрисов. «Я же тебя уже выбрал».
«Нет», — сказала Маша, — «это я тебя выбрала. И раньше, чем ты меня».
Почин Маши Наличниковой оказался заразительным и был подхвачен тем же путем, через те же фотоателье, но уже под Машиным руководством прошла не лучшая ее подруга, а младшая ее сестра, которая досталась в жены товарищу, тоже эскадронному командиру. Затем, хоть и с трудностями, но выдали сестру старшую, уже несколько засидевшуюся, в свои 24, за молоденького заместителя Кобрисова. Сестра двоюродная тоже удачно вышла за полкового начфина, а троюродная так совсем поднебесно, за начальника полкового коннозапаса. Позднее, когда подходило время нянчить у Кобрисовых детей, выписывали жить в гарнизоне двух Машиных племянниц, одну, а потом другую. И тоже хорошо их выдали. За начальника протфуражного снабжения и за ветеринарного фельдшера. С неустроенной личной жизнью никто отсюда не уезжал. И род Наличниковых все шире вторгался в жизнь гарнизона. Заодно и вышневолоцким посевом малосемян светило расшириться до размеров желтых морей Украины. Положение Кобрисова все укреплялось и укреплялось, прорастая узами служебными и родственными, и всем брачующимся Наличниковым казалось, что будут они теперь одна большая нерасторжимая семья. Но никто б не уготовил им расставание более неизбежного, чем выходить за военных, которые каждый в свой час разъезжаются по разным гарнизонам и никогда не старятся там, где были молодыми. Память еще немножко хотела задержаться на том времени, когда еще была любовь вдвоем, без третьего. Что особенно он ценил в своей подруге жизни, так то, что она не считала свое завоевание окончательным. Не в пример другим женщинам,
которые, добившись своего, точно бы садятся в поезд и всю дальнейшую свою жизнь считают обеспеченной дорожным расписанием. Она его завоевывала снова и снова, неустанно и ежечасно. Она за свою молодость, отданную ему, сражалась с молоду, а не как все другие, лишь спохватясь. Разменяв только третий десяток, почувствовала уже беспокойство и помолодела непостижимо как, постригшись короче и приняв новое имя — Майя. Действительно, чем-то майским повеяло, ранневесенним, и она дала почувствовать, что может быть другой. А чем бы еще его завлечь? Стать вровень с ним, сильной и умелой амазонкой. Так и пришло в их жизнь третье, прелестная каурая трехлетка интрига, строптивая дочь интернационала и Риголетты, унаследовавшая, как то полагается кавалерийской лошади, первые слога их имен. Вооружаясь шамберьером, он их обеих гонял на корде до пота и мыла, красавицу-кобылицу и красавицу-жену, сам пребывая в жеребячем восторге, в состоянии ощутимого счастья. Он добивался правильной посадки и правильной рыси, чтоб всадница и лошадь сливались, нет, не в единый механизм, а в одно великолепное животное, мгновенно по команде меняющее резвость и ритм. Отрабатывали манежную езду, полевую езду. И тот упруго напряженный рысистый бег, что звался длинно и торжественно, марш кавалерийской дивизии в предвидении встречного боя, а в довершение на закуску — атака с шашкою наголо, аллюр три креста. Потом началась рубка лозы, тренировка руки, из которой поначалу так бессильно выпадала шашка, покуда не перестала выпадать. И тогда, наконец, труднейшее и опасное. «Бросить стремя руки в стороны, галопом на препятствие!» От избытка чувств и чтобы помочь ей одолеть страх, а лошадь, чтоб не задерживалась переменить ногу, он их подхлёстывал длинным пастушеским посылом с пистолетным щелканьем, моровя попасть лошади под брюхо, а жене любимой не по сапогу, а по бедру, так красиво, так соблазнительно приподнятому стременем. Брюки она сама себе сшила, и так они ее обтягивали, что голова у него кружилась, и хотелось эту ткань разодрать. Конники его эскадрона сходились посмотреть на такое диво, и только головами качали, как же это командир свою бабу мучает. Она терпела, но терпела чутко, едва заметив, что не всегда он ее бьет за дело, а вовсе из другого к ней интереса, возмутилась. «Что ты меня почем зря хлещешь?» — все исхлестал.
«Терпи, раз уж вызвалась», — ответил он. В прежнее время берейтеры великих князей били по ногам, и те ничего, терпели.
Она задумалась, сделала круг и подъехала снова. «А княгиней?»
«Чего княгиней?»
«Великих княгиней тоже по ногам хлестали?»
«Но это уж я не знаю». «Наверно».
«А вот узнай сперва точно, а тогда и хлещи». Но вот однажды усталая, вымотанная в конец и даже заметно подурневшая, она подъехала и объявила ему с высоты седла, с улыбкой чуть печальной и чуть загадочной. «Придется нам перерыв сделать. Скоро ты у меня отцом станешь». Так она и кончилась, любовь вдвоем, без третьего, который или которая ее прерывает навсегда и превращает в нечто уже другое. Через 2 года также и теми же словами объявила о второй дочке. А когда внесли ее в дом, сказала, едва порог переступив, «Больше рожать не стану, сына, видать, не будет». Ну и потом, и долго еще была интрига. Не до старости, но до морального износа. Когда хозяину пришлось пересаживаться с коня на танкетку с 2 гробовидными бронекрышками. Пришли к выводу, что миновало время коней лихих и легендарных тачанок, стреляющих назад. В будущей войне понадобится танкетка, стреляющая вперед, а не намного спустя и танк с поворотной башней. И пришлось переучиваться, и жена разделила новое его увлечение, научилась водить гусеничные чудища. Заставила себя полюбить и ружейную охоту, только бы вместе быть с мужем, и чтоб он любовался ею,
какая она у него боевая подруга. На самом деле убийство претило ей, и в дичь она постоянно промахивалась, тогда как по мишеням сажала всегда в черное, не ниже восьмерки. Как было бы славно оказаться с нею посреди зимы в охотничьем домике в лесу, без никого другого, пострелять, побродить на лыжах, да просто побыть вместе, ведь не старости еще. Санаторий, куда непременно сошлют его, чтоб был под присмотром, вызывал отвращение и страх. И тем, что придется общаться, и что любое слово будет записано, не исключая слов ночных. Он вспоминал лето 1940 года. Санаторий для высоких чинов в Крыму, близ Ялты, где доскребали последних, кого упустила затянуть в себя великая мясорубка. Там старались выспаться до 10 вечера, потом уже не спалось. Подъезжала машина, слышались шаги по лестнице, шаги по коридору, приближение и стук в чью-то дверь. Еще не твою. Ломкий, дрожащий голос того, за кем пришли. В эти минуты наставала великая тишина, так что слышно было не только на этаже, но, казалось, во всем санаторном корпусе. Бывало, они ошибались, может быть, и непреднамеренно, заставляли пережить всю процедуру опознания, установления личности, а потом что-нибудь не сходилось с ордером, отчество или год рождения, но обязательно самым последним вопросом. И человеку, уже попрощавшемуся со всем земным, приносили извинения, что нарушили покой, желали приятных сновидений. И для всех других, кто уже вздохнул облегченно, опять начинались мучения. Шли дальше по коридору, поднимались по лестнице, спускались, искали. Ни у кого не спрашивали дорогу, никогда не спешили. И никогда не уезжали пустыми. За тот месяц, что Кобрисовы пробыли там, освободилась, наверное, четверть всех комнат. В них не поселяли, поскольку у арестованных еще текли сроки путевок. Он старался жить, не умирая раньше времени, как если бы ничего вокруг не случалось. Вставал в 6 утра, выходил в парк, там делал зарядку и бегал среди кипарисов и пальм, затем спускался к морю. К спуску вела широкая аллея самшитовых кустов, рододендронов, алых и белых роз. И не миновать было обогнуть центральную кломбу, настоящий скифский курган, густо усаженный цветами, на котором высилась белая гипсовая фигура. Всякий раз, приближаясь к ней, упираясь взглядом в белые бриджи, заправленные в высокие гладкие сапоги, он подумывал о своих невыясненных отношениях с прообразом. Фигура была обращена к зданию, и видна изо всех окон, которые выходили к морю. Однако рука фигуры покоилась за обшлагом полувоенного френча, другая протянута к зданию. В такой позиции вождю вести было некуда и некого. И скорее это так читалось, что он предлагает выложить ему на ладонь доказательства преданности и любви. В то утро, сходя в парк по широкой лестнице с колоннадой, генерал почувствовал необъяснимое беспокойство. Аллеи, по которым обычно к этому часу уже расходились и разбегались любители зарядок и пробежек, были пустынны. Весь парк точно бы вымер. Потом оказалось, что несколько отдыхающих, прервав свой отпуск, уже отбыли на такси в Симферополь, надеясь успеть на утренние поезда. Другие собирали чемоданы. Третьи не знали, какой выход лучше. Предпочли довериться судьбе. Все же один попался навстречу, знакомец, тоже генерал и тоже энтузиаст продления полноценной жизни, в пижаме и с полотенцем через плечо. Было, однако, похоже, что он так и не окунулся, а возвращался с полдороги. И почему-то он не поздоровался и шел, не поднимая глаз, а поравнявшись, сказал тихо и не разжимая рта, как чревовещатель: «Не ходи дальше, Кобрисов». Все мужество этого человека Кобрисов смог оценить, когда, не поняв, в чем дело, все же продолжил свой путь и увидел, к чему приближаться ему не следовало, и крайне желательно было бы не увидеть. Неизвестный злоумышленник, по всей вероятности, воспользовался лестницей, или же был он недюжинным метателем. Во всяком случае, его злоумышление не так просто было устранить. И всякого, кого бы здесь застали, сочли бы виновником или соучастником, или, что тоже было предосудительно, бездействующим зрителем, который одобряет содеянное, а то даже и любуется им. Не поворачивая головы, он почувствовал всей кожей щеки и шеи, что на него смотрят десятки глаз. Весь корпус притих, и все окна были зашторены, и за портьерами стояли с гулким сердцебиением герои Перекопа и Халхин-Гола, победители Колчака, участники прорыва линии Маннергейма. Поворотясь медленно и как бы небрежно, как бы и не увидев ничего такого, он побрел обратно, стараясь, чтобы его шаг не выглядел торопливым. Вдруг он осознал, что делает ошибку. Для видимой непричастности ему бы следовало как раз пройти к морю и окунуться, но поворачивать было поздно. Это бы выглядело подозрительной суетой. Оказавшись, наконец, в своих апартаментах возле спящей жены, он стал думать, не раздеться ли ему и не сказаться ли спящим, если постучаться. Но так ничего и не решил и тоже стоял за портьерой, ощущая, с какой стороны у него сердце, и молясь, чтобы это как-нибудь само собою устранилось, исчезло, испарилось. Мадам генеральша проснулась около 8, когда полагалось идти к завтраку, и сразу почувствовала неладное. Она спросила, почему зашторено от солнышка, и кого это ее ненаглядный там высматривает. Он ей сказал, кого и что. Она, больше вопросов не задавая, тотчас поднялась, надела свой роскошный халат с павлиньими глазами, затянулась поясом с кистями и вышла. Вскоре она выплыла внизу, держа наперевес легкую садовую лестницу. За ней семенила бабуся-нянечка с ведерком и шваброй. Лестницу уперли в белый живот, нянечка влезла на цоколь, поднялась по ступенькам к белой груди. Мадам генеральша ей подала ведерко и швабру, а сама осталась внизу и давала руководящие указания. Героям и победителям пришлось наблюдать святотатственное елозенье намоченной швабры по лбу и носу, особенно старательно по усам и под усами. Затем бабуля, поднявшись на ступеньку выше, совершила нечто и вовсе непристойное. Задрав полу своего халата, да так неловко, что приоткрылись байковые, нежно-сиреневые панталоны до колен, схваченные резинками, она этой полой протерла все места, которые осквернила швабра. Мадам генеральша кивком одобрила ее работу и помогла слезть. Она вернулась недовольная, хмурая, и сказала, для чего-то понюхав руки: «Икра баклажанная, и всего делов». Тут же она завалилась досыпать, а проснувшись, уже ничего этого и не помнила. Она не вспоминала об этом никогда. И несколько позже он заподозрил, что она и не досыпала вовсе, а думала. Она думала, как она станет об этом говорить в дальнейшем, и решила — никак. Она, рубившая не хуже иного мужика лозу по верхушкам, знала, этому неодолимому давящему страху подвержен каждый. Он со всех сторон, он снизу и сверху, он рассеян в воздухе, которым дышишь, и растворен в воде, которую пьешь. И он самых отчаянных храбрецов делает трусами, что вовсе не мешает им все же остаться храбрецами. Для нее муж остался тем же, кем и был, и она, как прежде, не подвергала сомнению никакой поступок его, никакое слово. Даже особенно она это подчеркивала, жестом, улыбкой, говорившими так красноречиво: «Ничего я в этом не понимаю, знаю только, что Фотя всегда прав. Убейте меня, а он прав». Это и умиляло его, но зачастую и раздражало. А вот теперь казалось таким необходимым. И так трогала его сейчас эта ее святая неправота, что он проникся к ней нежностью, какой давно от себя не ждал. Он даже примирился навсегда, что не родила сына. И сердце защемило от мысли, что она — единственный его человек, кто при любом повороте судьбы с ним останется. Где-то уже совсем близко, в каких-то 45 километрах, а он почему-то медлит, не спешит к ней. В окнах еще и не брезжило, когда он не выдержал, растолкал своих спутников, велел собираться и заводить.
Хмурые от недосыпа, они, наверное, кляли его в душе и, наверное, думали, что вот уже скоро от него избавятся. И он за это злился на них. Злился на слишком медленный бег машины. А между тем шоссейка сделалась шире, побежали молоденькие саженные сосны, еще серые перед рассветом, замелькали среди них позиции зенитчиков, истребителей танков, стянутые за обочину рельсовые ежи, бетонные надолбы, и все четверо оживились, заерзали на сиденьях, предчувствуя конец пути. И вот увидели Москву сверху, с холма.
«Вот она и Поклонная, братцы-кролики», — сказал генерал
и тронул за локоть вертевшего головой водителя.
«Притормози-ка, сиротин».
Выбравшись из машины, он, медленно закинув руки за спину, прошел несколько метров до спуска.